Маленькая идальга. Глава первая. Индеец-полукровка, матрос с французского брига, принес на Тортугу весть о происшествии, в котором несчастный Джеймс Шератон лишился жизни. Эта неприятная история имеет к нашему повествованию лишь косвенное отношение, поэтому ее достаточно изложить вкратце. Шератон и группа английских искателей жемчуга, которые он возглавлял, трудились возле Эспада-Кис, неподалеку от залива Маракайба. Они уже собрали немало жемчужин, когда на них напал испанский фрегат. Испанцы, не ограничиваясь захватом шлюпа и жемчужин, предали всех мечу. Эти 12 честных, достойных людей не нарушали никаких законов, но Испания не признавала прав других народов в водах Нового Света. Капитан Блад, находясь в Хайонской таверне «Король Франции», слышал рассказ индейца об этой бойне с ужасающими подробностями. «Испания за это поплатится», — сказал он. И добавил, «и расплатится жемчугом». Больше он ни словом не обмолвился о своем плане, мгновенно пришедшем ему на ум. Это вдохновение было столь же внезапным, сколь и естественным. Одного лишь упоминания об искателях жемчуга было достаточно, чтобы напомнить о Рио-де-Ла-Аче, наиболее прибыльным из жемчужных полей в Карибском море. Бладу уже не впервые приходила мысль о налете на этот источник испанского богатства, но трудности и опасности вынуждали его откладывать этот налет ради других, более легких и неотложных задач. Однако эти трудности и опасности никогда не были так значительны, как теперь, когда эта задача, казалось, была возложена на него праведно негодующей Немезидой. Капитан Блад ясно понимал это. Он знал, как бдителен адмирал Испании маркиз де Реконете, крейсирующий с сильной эскадрой возле Мейна. Блад так грубо обошелся с ним в Сан-Доминго, что, не смыв позора, он не смел показаться в Испании. О его мстительности можно судить по широко распространенному объявлению, что он выплатит огромную сумму — 50 000 пиастров за живого или мертвого капитана Блада или за сведения, которые приведут к его поимке. Таким образом, при налете на Рио-де-Ла-Ачу первостепенное значение приобретали внезапность и быстрота. Пираты должны были скрыться с добычей, прежде чем адмирал мог хотя бы заподозрить их присутствие у побережья. Поэтому капитан Блад решил лично произвести разведку и ознакомиться со всеми обстоятельствами, чтобы избежать оплошностей при налете. Сняв свой обычный наряд, шляпу с плюмажем, золотое кружево и камзол, Блад облачился в коричневые чулки домашней вязки, простую льняную рубашку и шляпу без украшений. Вместо парика он повязал платок из черного шелка, облегающий, как скуфейка, его стриженную голову. В этом одеянии, оставив на Тортуге свой флот, состоящий в то время из 4 кораблей, укомплектованных почти 1000 пиратов, он отплыл в Кюрасао на торговом судне, а там пересел на вместительный голландский корабль «Лоэвен», совершавший регулярные рейсы между Тортугой и Картахеной. Представился он торговцем шкурами и назвался Турмильо, человеком голландско-испанского происхождения. В Рио-де-Ла-Ачо он высадился с голландского корабля в понедельник. Лоэвен должен был отплыть из Картахены в ближайшую пятницу и, если даже не будет никаких дел в Рио-де-Ла-Ачо, зайти туда за сеньором Турмильо и забрать его в Кюрасао. Чтобы обеспечить точное выполнение этой договоренности, Блад постарался установить с голландским шкипером дружеские отношения, выпив с ним немало пунша. Высадясь на берег с голландской шлюпки, Блад поселился в Эскуди-де-Леон, приличной гостинице в северной части города под видом покупателя шкур. Вскоре к нему нахлынули продавцы, Дон Тормильо снискал их уважение готовностью закупить шкуры в большом количестве. Обделывая торговые дела, Блад ходил по всему городу и собирал нужные сведения. Свое время он использовал так успешно, что к вечеру четверга полностью осуществил свой замысел. Ознакомился с вооружением и состоянием форта, охранявшего гавань, с количеством и боеготовностью личного состава войск, с расположением и охраной королевской сокровищницы, где хранился собранный жемчуг. Ухитрился даже осмотреть места лова, где лодки ловцов жемчуга находились под охраной 10-пушечного сторожевого корабля. И убедился, что маркиз де Реконете, разослав повсюду быстроходные разведывательные корабли, устроил свою штаб-квартиру в Картахене в 150 милях к юго-западу. Мало того, Блад полностью разработал план, как избежать встречи с испанскими разведчиками напасть на город внезапно и ограбить его до подхода адмиральской эскадры. Довольный, он вечером возвратился в Эскуда-де-Леон, чтобы провести там последнюю ночь. Свою миссию он выполнил. Утром должен был вернуться голландец и забрать его. А потом внезапный случай все изменил. И Бладу оказалось суждено изменить жизнь и положение людей, о существовании которых он даже не подозревал. Хозяин гостиницы встретил его сообщением, что испанский сеньор, дон Франсиско де Вильямарго, только что искал его и вернется через час. Услышав это имя, Блад, несмотря на удушливую жару, похолодел, но не изменил выражение лица и продолжал дышать ровно. — Дон Франсиско де Вильямарго, — протянул он, выгадывая время, чтобы подумать. — Возможно ли, что в новом свете два испанца носят одно и то же известное имя? Помнится, некий дон Франсиско де Вильямарго был помощником губернатора Маркаибо.
— Это он самый, сеньор, — заверил его хозяин гостиницы. — Дон Франсиско около года назад был там губернатором, или, по крайней мере, алькальдом.
И он спрашивал меня.
— Вас, сеньор Тормильо. Говорит, что прибыл сегодня с запасом зеленых шкур, которые хочет предложить вам.
О, это был почти что вздох облегчения. Капитан задышал ровнее, но все еще не совсем свободно. Дон Франциско продает шкуры. Дон Франциско де Вильямарго стал торговцем.
Маленький толстый виноторговец развел руками. Что вы хотите, сеньор, это новый свет. Когда Идальго неудачлив, такое может произойти. А Дон Франциско, бедняга, перенес тяжелую неудачу, не по своей вине. На провинцию, которой он управлял, совершил нападение этот проклятый разбойник, капитан Блад. И Дон Франсиско впал в немилость. Что вы хотите? Губернатору, неспособному защитить вверенное ему место, снисхождения нет.
Понятно. Капитан Блад снял широкополую шляпу и вытер ею лоб, усеянный ниже черного платка капельками пота. Пока что все шло хорошо. По счастью, он не столкнулся с Доном Франсиско. Но теперь опасность, что его узнают, была близка. А в Новой Испании было мало людей, кому он хотел бы попасться на глаза, меньше, чем бывшему помощнику губернатора Маракайбо. Гордому испанскому сеньору, вынужденному по причинам, указанным владельцем гостиницы, осквернить свои руки торговлей. Надвигающаяся встреча была бы, очевидно, столь же приятна дону Франсиско, как, несомненно, неприятна капитану Бладу. Даже если бы дон Франсиско процветал, то вряд ли пощадил бы капитана Блада. А перспектива заработать 50 тысяч пиастров обострила бы мстительность Идальго, узнавшего тяжелые дни. Содрогаясь при мысли, что был на волосок от гибели, благодарный за это своевременное предупреждение, Блад понял, что ему остается только одно. Ждать до утра возвращения голландца было нельзя. Требовалось на любом судне, пусть даже на шлюпке, в одиночку, немедленно покинуть Рио-де-Ла-Ачо. Но выказывать испуг или торопливость не следовало. Он досадливо нахмурился.
Как жаль, что дон Франсиско не застал меня. Нехорошо вынуждать сеньора приходить сюда снова. Если вы скажете, где он проживает, я немедленно отправлюсь к нему.
Конечно, скажу. Вы найдете его дом на Калле Сан-Блас. Это первый поворот направо. Там любой покажет вам, где живет дон Франсиско.
Капитану больше нечего было ждать.
«Пойду сразу же», — сказал он и вышел из гостиницы.
Но Блад либо тут же забыл указания хозяина, либо не так их понял, потому что свернул не направо, а налево, и быстро пошел по улице, ведущей к гавани. В этот час она была почти безлюдной. Проходя мимо переулка, ярдах в 50 от мола, он услышал из глубины его зловещий шум схватки. Лязг стали о сталь, женский плач и хриплые злобные восклицания мужчины. Блад понял, что в темном переулке убивают его соотечественника. Этого было достаточно. В чужих землях для любого нелишенного чувств человека соотечественник — это брат. И тут же он бросился в узкий проход, нащупывая за пазухой пистолет. Однако на бегу Блад решил, что шума достаточно и без стрельбы. Ему меньше всего хотелось привлекать зрителей звуком выстрела, поэтому он оставил пистолет на месте и выхватил шпагу. Приблизившись к месту схватки, он в слабом вечернем свете разглядел несколько человек. Трое нападали на четвертого. Последний, стоя спиной к закрытой двери, обернув руку курткой, чтобы пользоваться ею как щитом, отчаянно защищался, но, в конце концов, должен был погибнуть. То, что он так долго держался против троих противников, говорило о его необычайной стойкости. Неподалеку от этой четверки прижималась к стене хрупкая женщина, закутанная с головой в мантилью. Вмешательство Блада было неожиданным, быстрым и полезным. Объявил он о своем появлении, вонзив шпагу в спину одного из нападавших. — Это сравняет силы, — объяснил Блад и выдернул клинок из тела как раз вовремя, чтобы схватиться с человеком, который обернулся к нему, сыпля богохульствами с такой яростью, в которой испанцам нет равных. Блад вступил в бой молча, отразил сильный выпад круговой защитой и пронзил правую руку богохульника. Выйдя из строя, испанец попятился, зажимая рану, из которой хлестала кровь, и бронясь еще многословнее, чем раньше. Оставшийся увидел, что из троих остался он один, а противников вместо этого стало двое, и отнюдь недовольный этим отступил от Блада. В следующий миг он и его раненый товарищ пустились на утек, бросив третьего лежать. Человек, которого Блад спас, тяжело дышал и чуть не валился на него. — Проклятые убийцы! — выдохнул он. — Через минуту мне пришел бы конец. Тут женщина подбежала и подхватила его с другой стороны.
«Вамос, Хорхито, вамос!»
«Пойдем, Хорхито, пойдем!» — горячо воскликнула она. Потом перешла с испанского на довольно свободный английский. «Быстрее, любимый, пошли к лодке!» Упоминание о лодке явилось для Блада намеком, что его доброе дело не останется невознагражденным. Помогая незнакомцу, он помогал и себе. В данную минуту ему больше всего нужна была лодка. Блад быстро провел ладонью по телу человека, которого поддерживал, и понял, что тот ранен. Это положило конец колебаниям. Он обвил его рукой свои плечи, обхватил за талию и велел девушке идти вперед. Как ни страшила ее рана возлюбленного, она с готовностью повиновалась необходимости увести его, что говорило о мужестве и практичном уме этой женщины. — Пошли, — сказала девушка. — Сюда, идите за мной. Поддерживая, чуть ли не неся раненого, Блад поспевал за ней. Они вместе вышли из переулка и подошли к молу. Там, не обращая внимания на пристальные взгляды случайных прохожих, она повела его к ждущему баркасу. Из баркаса поднялись двое голых до пояса индейцев или метисов. Один тут же спрыгнул на берег и вгляделся в человека, которого поддерживал Блад.
— Что с хозяином? — угрюмо спросил он.
— Ранен, помоги ему. — Осторожнее. — Да быстрее же, быстрее!
Девушка стояла на причале, испуганно оглядываясь. А Блад с индейцем уложили раненого на кормовой люк. Потом Блад протянул ей руку.
— На борт, мэм. Он держался властно и, чтобы не терять время на споры, добавил. — Я плыву с вами.
— Нет, мы отплываем сейчас же. Лодка не вернется. Нам нельзя медлить, сэр.
— Право и мне нельзя. Я сказал, что плыву с вами. — На борт, мэм. И немедля почти втащил девушку в лодку, а потом приказал индейцам грести.